Коррупция. Обзор статей с периодической печати. Почему чиновники страха не знают? По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, в 2021 году прокуроры направили в суды 3000 исков о взыскании с госслужащих 52 миллиардов рублей по коррупционным делам. Почему они по-прежнему ничего не боятся? Публикация в газете «Аргументы и факты» номер 47 24 ноября 2021 года на 4-й странице. Автор Дмитрий Журавлев. Коррупционные связи и связи рабочие, которые необходимы для решения служебных задач, по большому счету одни и те же – это 5-6 человек. К сожалению, часто это не только круговая, но и вертикальная порука, потому что у каждого госслужащего всегда есть куратор. Часто берущий взятку или ворующий из госбюджета уверен, что бояться должен не он, а его подчиненные, а его самого пронесет, потому что он уже забрался на ту ступеньку, на которой приступать закон можно без опаски. Это мелкую сошку тронут, а я такой крупный, мне все сойдет с рук. Он знает, что следить за ним будет такой же чиновник, как и он, самый неважно, при погонах он или в костюме. При царе и советской власти с коррупцией боролись множественностью информационных потоков. В СССР это были внутриаппаратные механизмы, отдельно от системы госуправления, органы безопасности и партийный контроль. При Сталине руководитель системы правоохранительных органов НКВД каждый месяц был обязан отправлять докладную на руководителя своего региона. Эту идею Сталин взял у Николая I, при котором начальник жандармского управления ежемесячно писал на губернатора письмо министру внутренних дел. Это были узаконенные доносы, которые работали. Когда же информация идет только от чиновника к чиновнику, разворовать можно все, что угодно, и вы уже не заметите ничего. Совсем уничтожать коррупцию нельзя. Китай тому пример, но можно минимизировать, снизив ее рентабельность. Если удается наказывать большинство замешанных коррупцией, риски нарушать закон оказываются слишком большими, а доход не растет. Единственная страна, где нет коррупции – Швейцария. Там любой госслужащий, начиная с уборщицы, в начале работы получает беспроцентный кредит. Если чиновник выслуживает четверть века, кредит обнуляют. Если же он будет пойман на преступлении, то не только садится в тюрьму, но и вынужден выплатить кредит со всеми процентами. Вот только денег, чтобы следовать по этому пути, не хватает даже у остальной Европы и США. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Вы прослушали статью «Почему чиновники страха не знают». По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, в 2021 году прокурора направили в суды 3000 исков о взыскании с госслужащих 52 миллиардов рублей по коррупционным делам. Почему они по-прежнему ничего не боятся? Публикация в газете «Аргументы и факты» номер 47, 24 ноября 2021 год, на 4-й странице, автор Дмитрий Журавлев. Изведут ли ритуальных коррупционеров? Можно ли сделать похоронную индустрию свободной от коррупции? Публикация в газете «Аргументы и факты», 2021 год, номер 49, 8 декабря, на 7 странице, автор Кирилл Кабанов. Коррупция в ритуальном бизнесе была всегда. В советское время в больших городах на теневом рынке услуг нелегальное вознаграждение полагалось за выкапывание могил, покраску оград и тому подобное. А при нынешнем капитализме за этот рынок идет жестокая борьба. Местные власти, бизнес, криминал – все хотят подмять его под себя. Драка с перестрелкой на Хованском кладбище в мае 2016 года, в которой участвовало до 400 человек – на территорию ворвались молодые люди в спортивной форме и с оружием и начали стрелять по рабочим мигрантам, стал ярким эпизодом противостояния криминалитету. В городе Кимры Тверской области некий предприниматель решил приватизировать морг, в котором расположено отделение судмедэкспертизы. Он хочет сделать его точкой логистического входа, чтобы диктовать все – от расценок на транспорт до услуг по хранению, подготовке тела усопшего к погребению. Другой пример. Глава муниципалитета не продлевает аренду кладбищенского участка коммерческой организации, которым управляет, либо не дает расширять его территорию, вымогая за это деньги. В результате кладбище хиреет, поскольку его обслуживание требует больших денег, а их нет, и что в таком случае будет с могилами. Еще одна история связана с захоронением за счет государства невостребованных трупов. В одном из регионов Поволжья лет 5 назад выявили такой случай. Рядом с кладбищем была вырыта яма, в которую эти тела сваливали, а госденьги на их захоронение списывали как потраченные на полные похоронные услуги. Случается навязывание услуг. К примеру, вы привозите тело покойного в крематорий и узнаете там, что кремацию не сделают, пока вы не приобретете урну для хранения праха. У вас в квитанции оплаченных услуг прописана урна за 2500 рублей, но урн дешевле 20 тысяч в наличии нет. приходится доплачивать. Причем это те же самые изделия из прессованного пластика, сделанные в Китае, которые на самом деле стоят копейки. Даже в такой сфере, как установка памятников ветеранам войны, участникам боевых действий, то происходит мошенничество и вымогательство. Бюджетные средства, которые выделяют на такие памятники, проходят через военкоматы, после чего правоохранителям приходится возбуждать уголовные дела, связанные с подменой материалов, когда дешевые пластиковые надгробия заявляются в документах как мраморные. Чтобы победить все это, нужен закон о ритуальных услугах, где будут прописаны единые стандарты захоронения, размер могилы, участка и тому подобное, и единые требования по срокам захоронения, как это было в советское время. Сейчас эти нормы вводит муниципальная и региональная власть по своему усмотрению, что дает полный простор для произвола. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Вы прослушали статью «Изведут ли ритуальных коррупционеров? Можно ли сделать похоронную индустрию свободной от коррупции?» Публикация в газете «Аргументы и факты», 2021 год, номер 49, 8 декабря, на 7 странице, автор Кирилл Кабанов. Зачем им столько квартир? Генпрокуратура сообщила, что у экс-главы Ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, которого задержали по делу о коррупции, нашли 21 объект недвижимости и 6 автомобилей. Зачем одному человеку или даже одной семье столько? Разве что по графику в этих домах жить и на машинах кататься. Публикация в газете «Аргументы и факты», 2021 год, номер 50, 15 декабря, на 37 странице, автор Анна Кирьянова. Желание иметь как можно больше старо как мир. Фараоны и вовсе стремились забрать с собой свои богатства даже в потусторонний мир, строя для этого пирамиды. А императрицы, у которых были тысячи платьев, большинство из которых они так и не надели. Когда у человека появляется избыток чего-то, денег ли, еды, бриллиантов, он старается это сохранить, повинуясь инстинкту, свойственному всем живым существам. У меня в детстве был хомяк, который так забил припасами свой домик, что сам в нем уже не помещался и спал у входа. Так же поступают и некоторые люди. Вопреки здравому смыслу, особенно явно это проявляется, когда ситуация в обществе становится шаткой. У одного правоохранителя, если помните, под кроватью обнаружили брикеты из бумажных купюр. Эти пачки денег уже покрылись плесенью, как еда в домике у хомяка, ведь там были миллиарды. У таких людей еще отсутствует воображение, некая духовная цель. Человек мог бы построить на эти средства храм, больницу, школу, как это делали небедные люди до революции, его имя благословляли бы. А некая нечистоплотность получения этих средств, ну, уже не так бы осуждалась. Или он мог бы купить себе яхту, отправиться в ней в путешествие, как Жак и в Кусто, почему бы и нет? На его скудного воображения хватает лишь на покупку квартиры, машины, золотых унитазов. Все эти символы могущества современных фараонов выглядят очень грустно. Однако, если уж быть честным, еще неизвестно, что начал бы делать каждый из нас, если бы, скажем, получал по 100 миллионов рублей в месяц. Мы-то прошли бы испытания такими деньжищами. Кто его знает, может, у нас включился бы такой же животный инстинкт, и мы тоже начали бы скупать квартиры и унитазы. Анна Кирьянова, писатель. Вы прослушали статью «Зачем им столько квартир?». Генпрокуратура сообщила, что экс-главы Ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, которого задержали по делу о коррупции, нашли 21 объект недвижимости и 6 автомобилей. Зачем одному человеку или даже одной семье столько? Разве что по графику в этих домах жить и на машинах кататься. Публикация в газете «Аргументы и факты», 2021 год, номер 50, 15 декабря, на 37 странице, автор Анна Кирьянова. Капустин Яр зачистили от мазута и коррупции. Арестован начальник известного военного полигона. Публикация в газете «Коммерсант», 2021 год, номер 214, 25 ноября, на 4 странице, автор Сергей Машкин. Как стало известно газете «Коммерсант», в рамках уголовного дела о пропаже 300 тонн, принадлежавшего Минобороны топлива, был отправлен под домашний арест Олег Кислов, начальник государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин-Яр, с которого запускались первые советские баллистические ракеты. Генерал-майор стал обвиняемым во взяточничестве благодаря показаниям своего подчиненного полковника Алексея Прудникова. Он признался, что передал топливо коммерсантам за взятку в 1,9 миллиона рублей, а затем поделился вознаграждением с командиром, а также рассказала о еще двух эпизодах коррупции начальника. Знакомые раскаявшегося офицера говорят, что полугодовое содержание под стражей стало для него невыносимым. Он был готов назвать кого угодно ради свободы, которую и получил. В среду 235-й гарнизонный военный суд Москвы освободил из-под стражи и перевел под домашний арест бывшего начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения Алексея Прудникова. Об изменении меры пресечения ходатайствовали не адвокаты обвиняемого в получении особо крупной взятки, часть 6 6 статья 290 Уголовного кодекса РФ полковника. Разбирающийся с этим делом следователь Главного военного следственного управления ГВСУ Следственного комитета России. Адвокат офицера Евгений Вагин категорически отказался от комментариев, однако близкие к расследованию источники газеты «Коммерсант» пояснили, что условием выхода обвиняемого из изолятора стали признание вины, раскаяние и заключенное им досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В рамках этой сделки Алексей Прудников, по данным газеты «Коммерсант», дал показания о трех эпизодах взяток с участием генерала Кислова, но для начала полковник признал, что в 2019 году разрешил проезд на территории своей части водителям бензовозов ООО «Я-Автодизель» из Ямало-Ненецкого автономного округа и позволил им выкачать мазутохранилище школы техникум объемом 300 тонн. Операция была официально задекларирована как очистка особо охраняемого военного объекта, поэтому за мазут «Я-Автодизель» не платил. Однако после его вывоза гендиректор фирмы-подрядчика, как следовало из показаний полковника, передал ему наличными 1 миллион 900 тысяч рублей. Эту сумму предприимчивый офицер, опять же, по его словам, поделился своим непосредственным начальником, командиром полигона Капустин-Яр, генерал-майором Олегом Кисловым. Подробности других эпизодов коррупции пока неизвестны. На сотрудничество со следствием полковник Прудников, по данным источников газеты «Коммерсант», пошел в ноябре. И вскоре после этого командир Капустина-Яр Кислов был задержан на полигоне и под конвоем доставлен из Астраханской области в Москву. Ему предъявили обвинение по той же части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, а затем Главное военное следственное управление Следственного комитета России обратилось в военный суд с ходатайством об аресте генерала. Однако суд удовлетворил его, как сказано в решении, лишь частично. Очевидно, он принял к сведению, что Олег Кислов прослужил в Минобороны в основном в ракетных войсках стратегического назначения более 30 лет, награжден орденом почета, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, а в мае этого года на торжествах, посвященных 75-летию Капустина Яра, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил генералу знак отличия, честь и слава за многолетнюю успешную службу и высокий профессионализм. С учетом состояния здоровья и прошлых заслуг, обвиняемому разрешили на время следствия оставаться под домашним арестом с целым рядом запретов, в том числе в использовании интернета и средств связи. Сослуживец и знакомый Олега Прудникова, попросивший не публиковать его данные, рассказал газете «Коммерсант», что речь идет не о мазуте марок М-40 и М-100, оцененном следствием 2 миллиона 138 тысяч рублей, а о так называемом нефтешламе, отходах, которые годами копились в военной школе, загрязняя ее территорию. По версии коллеги, полковника Прудникова уже оштрафовали за нарушение экологических норм и даже пытались привлечь его к ответственности через суд. Знакомство военного с директором «Я-Автодизеля» Ренатом Еваевым, согласившимся утилизировать отходы, стало, как выразился собеседник газеты «Коммерсант», подарком для них обоих. Первый бесплатно решал наболевшую экологическую проблему, а второй, опять же, за даром получал сырье для переработки и получения из него полноценного дистоплива. В 2019 году партнеры, по версии источника газеты «Коммерсант», выполняли свои обязательства и расстались довольны друг другом. Но два года спустя коммерсанта Еваева задержали сотрудники военной контрразведки по подозрению в мошенничестве. Уголовное дело, напомню, изначально возбуждалось Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по соответствующей статье 159 Уголовного кодекса РФ. Именно бизнесмен, как утверждает собеседник газеты «Коммерсант», первым согласился на сотрудничество со следствием. Он заявил на допросе, что на самом деле не покупал мазут и не принимал его в дар, а получил топливо за взятку. Подозреваемым таким образом избежал уголовной ответственности, как добровольно сообщивший о своем участии в коррупционном преступлении. Оказавшись с мая этого года в московском СИЗО номер 5, полковник Прудников, по словам его сослуживца, полгода держался, не признавал вину, но в конце концов содержание под стражей и постоянное психологическое давление стали для него невыносимыми. Ренат Еваев, в свою очередь, рассказал газете «Коммерсант», что его «Я-Автодизель», хотя и зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, работает в разных регионах страны. «Выбираем направление по мере наших потребностей и финансовых возможностей», – пояснил он. Мазут из школы техников «Коммерсант» выкачивал, заключив официальный договор и согласовав его со всеми службами, а иначе, по его мнению, на особо охраняемом объекте быть не могло. Господин Еваев отметил, что сам он, как человек маленький, выполнил все, что от него требовалось, предоставил следствию документы по контракту и дал исчерпывающие показания. А теперь, по его словам, пусть те, кто втянул нас в эту мутную историю, сами разбираются. Досье. Полигон Капустин-Яр – четвертый государственный центральный межвидовой полигон Капустин-Яр, основан в Астраханской области в 1947 году как центр испытаний первых отечественных баллистических ракет. 20 февраля 1956 года здесь было проведено испытание ракеты Р-5 с ядерной боеголовкой. В июле того же года запущена первая в мире ракета-носитель с собаками. С 1961 года с полигона регулярно запускали спутники оборонного и научного назначения. С 1969 по 1979 год он функционировал как международный космодром, участник программы «Интеркосмос». В 1988 году потребность в космических запусках с полигона резко сократилась, они были приостановлены. С тех пор в качестве космодрома он имел вспомогательное значение. Всего с Капустина-Яра был осуществлен 101 космический пуск, из них 85 были удачными. Последний состоялся 19 июня 2008 года. Российская ракета-носитель «Космос-3М» вывела на орбиту 6 американских спутников системы Орбком. В 2019-м сообщалось, что Минобороны ликвидируют единственную оставшуюся на полигоне площадку для космических пусков. Вы прослушали статью «Капустин-Яр. Зачистили от мазута и коррупции. Арестован начальник известного военного полигона». Публикация в газете «Коммерсант», 2021 год, номер 214, 25 ноября, на 4-й странице, автор Сергей Машкин. Взятки на космодроме разошлись по делам. Закончено первое дело о коррупции бывшего замдиректора ЦНКИ, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. На подходе другие. Публикация в газете «Коммерсант», 2021 год, номер 227, 14 декабря, на 4-й странице, автор Николай Сергеев. Как стало известно газете «Коммерсант», Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области завершило расследование уголовного дела в отношении Марата Рустамова, до недавнего времени занимавшего должность заместителя генерального директора акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры по экономике и финансам». Экс-управленцу инкриминируется получение взятки за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ», гендиректор которой Алик Алексанян, давший показания на господина Рустамова, сам находится под стражей по обвинению в мошенничестве. При этом следует отметить, что пока в деле господина Рустамова один эпизод, остальное еще расследуется. Следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Амурской области в понедельник предъявил Марату Рустамову обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Господин Рустамов свою вину не признал. Теперь он вместе с защитой должен изучить материалы уголовного дела, в котором с десяток томов. Если прокуратура, надзирающая за Следственным управлением Следственного комитета России, согласится с выводами предварительного следствия, рассматривать дело по существу, скорее всего, будут в одном из столичных судов, поскольку преступление, хотя и связано напрямую с космодромом «Восточный», но совершилось, по версии обвинения, именно в Москве. Следует отметить, что изначально Маратом Рустамовым занимались сотрудники Управления Федеральной службы безопасности ФСБ по Амурской области, которые в октябре этого года задержали тогдашнего замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры по экономике и финансам в столице, предложив ему отправиться вместе с ними на самолете в Благовещенск. Несмотря на то, что управленец добровольно последовал в столицу Амурской области, региональный суд отправил его в СИЗО, отклонив при этом предложенный за лукой домашний арест. Чекисты вначале инкриминировали ему мошенничество в особо крупном размере, однако затем, придя к выводу, что преступление следует квалифицировать как взятку, передали дело по последственности в Следственный комитет России. О коррупции в центре чекистам рассказал руководитель московской строительной фирмы «Респект-СМ» Алик Алексанян. По его словам, господин Рустамов перечислял авансовые платежи, оплачивал уже выполненные на космодроме восточной работы только после того, как получал откаты в размере до 5% от сумм платежей. Деньги передавал как лично господину Рустамову, так и через посредника, бывшего сотрудника Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Как было установлено в ходе предварительного следствия, 22 июля 2020 года между «Респект-СМ» акционерным обществом Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры был заключен контракт на строительство жилищного комплекса на 2,1 тысячи человек, расположены на территории космодрома «Восточный» и закрытом административно-территориальном образовании «Циолковский». Помимо жилья, «Респект-СМ» Алика Алексанена по контракту должен был создать в микрорайоне полную инженерную инфраструктуру, а также построить объекты социального и культурно-бытового обеспечения и благоустроить территорию. Все работы по договору подряда господин Алексанян должен был завершить к 31 мая 2021 года. В октябре 2020 гендиректор «Респект-СМ» обратился к господину Рустамову с просьбой организовать организовать перечисление на расчетный счет его строительной компании авансового платежа в размере 200 миллионов рублей. Тогдашний замдиректора центра запросил за это 3 миллиона рублей, которые получил через посредника в конце того же октября. Правдивость показаний дачи взятки была подтверждена исследованиями на полиграфе, которые прошли господин Алексанян и посредник. В свою очередь, господин Арустамов от прохождения детектора лжи по некоторым данным отказался. В связи с тем, что два фигуранта добровольно рассказали о совершении преступления коррупционной направленности, их уголовное преследование в этой части было прекращено. Однако в отношении господина Алексаняна расследуется еще одно дело о мошенничестве и невыплате зарплаты работникам предприятия. Как ранее сообщила газета «Коммерсант», по контрактам с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, «Респект СМ» должен был достроить объекты космодрома, однако, получив аванс в 700 миллионов рублей, выполнил работы только на 100 миллионов, использовав часть полученных средств на иные проекты. Кроме того, следствие считает, что господин Алексанян мог быть причастен к непосредственному хищению еще 60 миллионов рублей. Отметим, что несмотря на ознакомление с материалами, к которому вскоре приступит экс-управленец Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, только этим уголовным преследованием история для него, очевидно, не закончится. В отдельное производство из дела о взятке выделены другие эпизоды, в соответствии с которыми господин Рустамов мог получить гораздо более крупные суммы. Интересно, что в Роскосмосе утверждали, что уголовное преследование Марата Рустамова стало результатом не показаний на него предпринимателя, а внутренней проверки, установив злоупотребление со стороны тогдашнего замдиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Вы прослушали статью «Взятки на космодроме разошлись по делам». Закончено первое дело о коррупции бывшего замдиректора ЦНКИ Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. На подходе другие публикации в газете «Коммерсант», 2021 год, номер 227, 14 декабря, на 4 странице, автор Николай Сергеев. И золотой унитаз в придачу. Борьба с коррупцией в нашей стране буксует. Публикация информационно-аналитическом издании Фонда «Историческая перспектива» интернет-газете «Столетие». 2021 год, 15 декабря, автор Андрей Соколов. 21 объект недвижимости и 6 автомобилей обнаружили у бывшего начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, который ранее уже прославился тем, что при обыске в его роскошном особняке увидели золотой унитаз. И об этом в интервью РИА Новости сообщил генпрокурор России Игорь Краснов. Он также рассказал, что по делу проходит ряд подчиненных Сафонова с активами на сотни миллионов рублей. По словам генпрокурора, общая стоимость купленного ими неподтвержденного имущества превышает сотни миллионов рублей. Стоит уточнить, что к уголовной ответственности по данному делу привлекался не только указанный вами обладатель дорогостоящей недвижимости, но и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут, заявил Краснов. А что ответят начальники? Как сообщалось ранее, Алексей Сафонов был задержан 20 июля по подозрению в получении взяток на 19 миллионов рублей. Вместе с ним задержали бывшего начальника отдела УГИБДД Александра Аржанухина, инспектора ГИБДД Виталия Мельчикова и четверых гражданских лиц. По версии следствия, члены преступной группы с 2017 года изготавливали и продавали непредусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, позволяющие грузоперевозчикам перевозить товары с нарушениями административного законодательства, в том числе через посты ГИБДД. Понятно, что теперь оборотни в погонах понесут заслуженное наказание, иначе непосильным трудом имущество будет у них конфисковано. Однако возникает простой вопрос, а каким образом этот полицейский чин золотым унитазом так долго оставался безнаказанным? Его начальники в ГИБДД, местные прокуроры ФСБ и прочие надзорные структуры не видели, что этот чин живет, мягко говоря, непосредством? Не могли не знать. А почему его имуществом и доходами не поинтересовалась налоговая инспекция? Ее начальники в Ставропольском крае тоже о таком ничего не знали? А если все знали, то почему никаких мер не предприняли? А потому очень хотелось бы знать, кто теперь еще среди начальников этого региона ответит за то, что у мелкого, в общем-то, в масштабах России полицейского начальника могли появиться сотни миллионов и десятки объектов недвижимости. Захарченко и другие. Но что-то подсказывает, что наверху не ответит никто. Почему? Потому что случай обнаружения работника правоохранительных органов такого колоссального богатства уже далеко не первый в нашей стране. Вспомним еще более скандальную историю с бывшим замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковником Дмитрием Захарченко. В арендованной им квартире в 2016 году обнаружили 9 миллиардов рублей. Следствие тянулось долго, но в итоге суд обошелся с оборотнем в погонах с миллиардами необычайно мягко. Во-первых, вместо запрошенных прокурором 15 лет и почти 500 миллионами штрафа суд почему-то приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов. И при этом по ключевому эпизоду получению взятки в размере 800 тысяч долларов экс-полицейского оправдали, а найденные на квартирах Захарченко миллиарды в деле вообще не фигурировали. Следствие так и не установило, кому же они принадлежат. Издевательством назвал тогда вынесенный Захарченко приговор известный телеведущий Владимир Соловьев. В своем инстаграм он с возмущением писал: «Вы чего издеваетесь? Где деньги? Получается, года через 4 он окажется на свободе, а его подельники будут оплачивать его спокойное нахождение на зоне. А потом он вернется и совершенно неожиданно окажется в своих угодьях за границей с бешеным количеством денег, потому что молчит? Нас всех держат за дегенератов? Кто-то может в это поверить?» Жестко прокомментировал Соловьев приговор суда. С удивлением отозвался о приговоре главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Какой гуманный у нас суд и следствие! В США такой Захарченко получил бы 2 пожизненных срока!» С негодованием прокомментировал вердикт Коротченко в своем твиттере. Но оказалось, что Захарченко вовсе не рекордсмен по воровству в стране правоохранителей. Так, при обыске арестованного за взятку главы 2-го отдела управления К ФСБ Кирилла Черкалина следователи обнаружили наличные на общую сумму в 12 миллиардов рублей. Да и в деле самого Захарченко еще не поставлена точка. А как сообщала не так давно РБК со ссылкой на источники ФСБ, на 6 счетах в швейцарских банках, зарегистрированных на отца арестованного Захарченко, находятся колоссальные деньги в общей сложности около 300 миллионов евро. И их происхождение тоже пока не удалось установить. Эти громкие аресты полицейских и чекистов с миллиардами золотыми унитазами – свидетельство серьезной болезни не только правоохранительной системы, но и всего российского общества. Мало того, что дело стало лакмусовой бумажкой, показавшей, что в обществе, где насаждается культ денег, даже те, кто приносил присягу государству, начинают служить не ему, а золотому тельцу. Почему? А потому что деньги – скандалы и эпатаж. Вот главное условие, чтобы стать сегодня героем. Героями становятся всякого рода ловкачи, проходимцы и даже уголовники. Именно о них без конца рассказывают печатные СМИ, они становятся героями телевизионных передач. А счастливым финалом чуть ли не всех сериалов уже давно стал чемоданчик, битком набитый долларами. Вот питательная среда для появления таких, как Захарченко, Черкалин, Сафонов и им подобных. А для либералов сегодня героем стал отсидевший в России обвиняемый в убийствах другой гений воровства, бывший олигарх Михаил Ходорковский. Чтобы искоренить коррупцию и воровство, мало сажать схваченных за руку и менять начальников, следует прежде всего покончить с культом денег и прославлением проходимцев, жуликов и негодяев. Без этого богатой и процветающей России мы никогда не построим. Конечно, нужны куда более жесткие законы. Не обязательно расстреливать за взятки, как это делают в Китае или как это делали в СССР. Но оборотни в погонах должны наказываться так же строго, как, например, в США, где такие, как Захарченко или Сафонов, не вышли бы из решетки до конца жизни, чтобы другим неповадно было. Или почему бы тех, кто носит погоны, давал присягу не судить в таких случаях еще и за госизмену, которая предусматривает лишение свободы на 20 лет? А иначе за версту видно, что владелец золотого унитаза, вынесенным вердиктом, особо не огорчен. Безбедную старость за наш с вами счет себе и своим близким он все равно уже обеспечил. Лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщил глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин. То есть город, где сосредоточено больше всего правоохранителей, коррупционерам выходит особенно вольготно. По сведениям Балдина, взятки в России чаще других берут именно представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы. Но самое поразительное, что почти половина коррупционеров отделалась в 2020 штрафами, а более трети получили условные сроки. По его словам, в 2020-м российские суды вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления. Однако к реальному лишению свободы приговорено лишь порядка 18% осужденных, к условному лишению свободы 35%, к штрафу 40%. В качестве дополнительного наказания, как правило, применяется лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и штраф. В отношении 1318 осужденных в прошлом году применена конфискация имущества. Получается, что все остальные попросту отделались легким испугом. Что это как не стимул для других коррупционеров продолжать в том же духе? Никто не будет не замечать ни золотых унитазов, ни живущих явно не на зарплату их обладателей. А самыми крупными коррупционерами часто оказываются именно те, кто с коррупцией призван бороться. А потому тут надо не просто сажать отдельно пойманных за руку оборотня, а коренным образом реформировать всю эту систему. Но как? Опыт Сингапура. Давно стал хрестоматийным пример победы над коррупцией в Сингапуре. Там удалось не только избежать массовых расстрелов чиновников, как в Китае, но и обойтись без жестких репрессий. Когда Британия в середине 50-х покинула эту свою колонию, гражданам Сингапура достались низкие зарплаты и тотальная коррупция, которая парализовала экономику. Символом борьбы со злом стал Ли Куан Ю, который вместе со своей партией «Народное действие» выиграл выборы и стал премьер-министром. Его лозунгом было «Хочешь победить коррупцию? Будь готов отправить за решетку своих друзей и родственников». От англичан осталось бюро по расследованию коррупции БРК. Ли Куан Ю значительно усилил БРК, переподчинил его премьеру Сингапура и наделил безграничными полномочиями. Агенты БРК стали проверять банковские счета и имущество не только самих чиновников, но и их детей, жен, родственников и даже друзей. Если клерк и его семья жили не посредством, бюро немедленно начинало расследование. Параллельно судам было предоставлено право конфисковать все доходы, полученные в результате коррупции. Максимальную сумму штрафа за коррупционные действия увеличили в 10 раз, с 10 до 100 тысяч сингапурских долларов. Дача ложных показаний БРК или введение следствия в заблуждение стало нарушением, каравшимся тюремным заключением и штрафом до 10 тысяч сингапурских долларов. БРК проводил расследование в адрес самого Ли Куан Ю и членов его семьи, но ничего компрометирующего найти не удалось. В Сингапуре была введена презумпция виновности любого чиновника или любого государственного ведомства. В 1960-м был принят закон, который позволял считать доказательством взятки то, что обвиняемый жил непосредством или располагал объектами собственности, которые он не мог приобрести на свои доходы. Любое вознаграждение, полученное чиновником от лица, искавшего связи с правительством, стало считаться свидетельством коррупции. В случае, если вина чиновника доказана, то его имущество подлежит конфискации. Чиновник платит огромный штраф, садится в тюрьму на большой срок, при этом его семья считается опозоренной, и никто из ее членов хорошую работу в Сингапуре найти не сможет. Одновременно были радикально повышены зарплаты чиновников. Ли Куан Ю утверждал, что госслужащим стоит платить самые большие зарплаты, потому что если им не доплачивать, они могут поддаться соблазну и вовлечься в коррупционные действия. Повышение зарплат привело к тому, что в государственный сектор перешли лучшие специалисты. Когда в стране начался экономический бум, заработная плата чиновников начала расти пропорционально доходам частного сектора. Сама формула расчета заработной платы, которая работает до сих пор, выглядит так. Уровень оплаты труда чиновника определялся как 2/3 дохода работников частного сектора сопоставимого ранга, показанного ими в налоговых декларациях. И в конечном итоге коррупция в Сингапуре была побеждена. А почему бы и нам не перенять этот опыт? Вы прослушали статью «И золотой унитаз в придачу. Борьба с коррупцией в нашей стране буксует». Публикация в информационно-аналитическом издании Фонда исторической перспективы интернет-газете «Столетие», 2021 год, 15 декабря, автор Андрей Соколов. Мелкие взятки разоблачают по доносам. Генпрокурор Краснов обещает призвать к порядку низовых коррупционеров. Публикация в «Независимой газете», 2021 год, номер 275, 15 декабря, на третьей странице, автор Екатерина Трифонова. Генпрокуратура подготовила поправки к Уголовному кодексу об усилении наказания за преступления коррупционной направленности. Прежде всего, в ведомстве Игоря Краснова считают, что против мелких взяточников нужно применять запреты на профессиональную деятельность и даже реальные сроки. В этой категории правонарушителей – врачи, учителя, работники сферы ЖКХ, низовые сотрудники правоохранительных и контрольных органов, которые, если берут не больше 10 тысяч рублей, часто отделываются судебными штрафами, то есть не получают судимости. По мнению адвокатов, нынешние нормы нет смысла ужесточать, а не инициатива генпрокурора не более чем борьба за более высокие показатели. Генпрокурор предложил ужесточить борьбу с мелкими взятками, потому что такие незаконные действия, заявил Краснов в интервью РИА Новости, совершаются на регулярной основе и в организованных формах. При этом эффективной борьбе с такой низовой коррупцией мешает возможность освобождения коррупционеров от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. После его выплаты они могут вновь занимать, в частности, должности на государственной муниципальной службе, что противоречит основополагающим принципам антикоррупционной работы. По словам генпрокурора, ведомство уже подготовило поправки в УК, чтобы ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке уголовных дел о коррупции, но пока инициатива проходит согласование. Как затем уточнили в СМИ, начальник управления по надзору за исполнением законодательства противодействия коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин, получение мелкой взятки наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел за непривлечение граждан к административной ответственности. В этом перечне и на преподавателях учебных заведений, которые берут деньги за положительные оценки на экзаменах, а также сотрудники ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, не замечающие проносы на территории колонии запрещенных предметов. Как пояснил партнер коллеги адвокатов де юре Антон Пуляев, над мелкой взяткой подразумевает сумму до 10 тысяч рублей. Привлекаются по данной статье чаще всего врачи, учителя, должностные лица органов госвласти, занимающие не самые высокие должности. Говорить, что только реальное лишение свободы поможет их исправлению, по меньшей мере странно, считает он. Тем более, что, как показывает практика, даже если человеку назначили судебный штраф, его все равно увольняют с работы. Согласно данным судебного департамента, за первое полугодие 2021 года по статье 291 часть 2 Уголовного кодекса «Мелкое взяточничество» было осуждено 981 человек, из которых 24 приговорены к лишению свободы, а 816 получили штраф как основной вид наказания. В большинстве случаев под эту категорию дел подпадают сотрудники МВД, МЧС, врачи, чиновники низшего звена и так далее, подтвердил управляющий партнер компании юридической компании АВГ Legal Алексей Гавришев. Но он сам поддерживает предложенные Красновым меры, например, ту, что наказание в виде штрафа не может быть самостоятельным видом ответственности. Он будет назначаться лишь как дополнительная мера. Несмотря на внешнюю незначительность коррупционных преступлений, они наносят многомиллиардный ущерб государству. Мелкое взяточничество – огромная проблема, с которой сложно бороться, но обязательно нужно. Ненаказуемость лишь формирует в обществе лояльность к подобным деяниям, подчеркнул Гавришев. Ежегодно судами выносится более 5000 обвинительных приговоров по делам коррупционного характера, из которых 2,8 тысяч за отдачу получения крупных взяток, а около 2 тысяч за взятки в пределах 10 тысяч рублей. Однако управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы «Эксперт-разведка» София Неевенко напомнила, что коррупционные деяния не ограничиваются получением или дачей откатов. Существует огромный план пласт прочих проявлений воровства бюджетных денег вроде незаконного присвоения госактивов, так что такое сужение спектра существующих проблем в данном случае не обосновано. Она представила независимой газете данные глобального исследования по вопросам корпоративного мошенничества, проведенного Ассоциацией сертифицированных расследователей мошенничества по 2020 году. Так вот, 43% случаев вскрытия госкоррупции в госсекторе происходит в результате доносов, в частности, через анонимные горячие линии. Но лишь менее половины доносов являются обоснованными, причем среди них не так много сигналов по существенным суммам, а остальные вовсе выглядят личной местью. Таким образом, чтобы система борьбы со взяточничеством заработала, необходимо создать механизм, обеспечивающий не только донесение сведений, но и их проверку. По моему профессиональному опыту, расследование анонимных сообщений по одной, скажем, фармацевтической компании, участвующей в гостендерах, может занимать год и даже два. Иными словами, невозможно оперативно, дешево, то есть силами одного, двух, трех специалистов и вместе с тем качественно расследовать донос, особенно когда речь идет о крупных и запутанных схемах, подчеркнула Евенко. В результате, по ее мнению, инициативы генпрокурора сведутся к тому, что в погоне за статистикой будут ловить блох, а крупные коррупционеры-чиновники останутся нераскрытыми и, соответственно, безнаказанными. Проще говоря, будет создана видимость упорной борьбы с коррупцией не там, где нужно, как говорится, там, где светло. Тем более, что действенными могли бы стать нововведения, направленные на ужесточение мер наказания за крупные коррупционные действия, включая взятки, которые, конечно, должны быть тщательным образом расследованы, то есть содержать неоспоримые доказательства. Но снять на видео момент дачи взятки, которая может быть крупной и происходить единожды, вряд ли получится без предварительной подготовки. Так что для доказывания придется пользоваться аналитическими инструментами, но прежде чем вступать в борьбу не просто со всеми, а хотя бы даже с наиболее крупными взятками, заметил эксперт, необходимо произвести чистку тех ведомств, на которые возложена функция по расследованию и доказыванию фактов взяточничества. Вы прослушали статью «Мелкие взятки разоблачают по доносам». Генпрокурор Краснов обещает призвать к порядку низовых коррупционеров. Публикация в независимой газете 2021 год, номер 275, 15 декабря на третьей странице, автор Екатерина Трифонова.